В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». Наш умный парень Артем Драбкин, военный историк, руководитель интернет-проекта «Я помню», автор сборников интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. Здравствуйте, Артем Владимирович.
Добрый день.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Мы с вами условились начать наш разговор как раз тезиса, что специальная военная операция становится ключевым историческим событием первой четверти 21 века. Но важно здесь, конечно, отметить, что СВО еще не завершена. Но, правда, даже как-то нормализация отношений или хотя бы наличие диалога у нас с американцами как будто бы дает шанс к тому, чтобы вот СВО как таковая, наверное, закончилась. Или нет?
Ну, я считаю, что сейчас идет информационный шум. Разобраться обычному человеку, что сейчас происходит на политической арене, да, вообще невозможно, потому что никакой информации нет. Есть то, что нам выдает, так сказать, официальные, так скажем, официальные лица. Соотносится ли это? Естественно, огромное количество переговоров идет за закрытыми дверями, о котором мы вообще ничего не знаем. Угу. Вот, поэтому сказать, что мы что-то понимаем, что там происходит и к чему это в итоге выйдет, нет, сейчас нельзя. Единственное, что у меня есть уверенность, что в этом году война закончится, это я еще знаю. Ну, как бы я, мы когда-то обсуждали там в своей, так сказать, военно-исторической группе, да, вот. Мы, как бы я еще в 22-м году говорил, что в 25-м все закончится. Вот. Никакого логического знания под этим нет. Это просто, так сказать, некая была уверенность, потому что, ну, в принципе, любая страна тянуть войну дольше 3 лет, ей очень тяжело. Особенно такую большую войну. Поэтому так или иначе мы подойдем.
Но, насколько я понимаю, перед, ну, говорим за российское руководство, перед российским руководством стоит очень ответственная задача попытаться урегулировать эту историю или договориться с нашими заклятыми, не знаю, как их правильно назвать сейчас, партнеры, враги, кто они на самом деле, контрагентами, так, чтобы купировать риски хотя бы лет на 50. А можно ли это, в принципе, сделать?
Или знаете, нет? Ну, я вообще как далек от этого, да, все-таки я занимаюсь военной историей, ну, Великой Отечественной войной, да, естественно, я там слежу очень внимательно за тем, что сейчас происходит. Вот. На всю оставшуюся жизнь договориться все равно мы не можем. Да? Если мы возьмем пример Финляндии, да, а в общем и целом немножко похожая ситуация 40-го года, когда мы забрали часть территории Финляндии, по итогу 44-го года она нам отошла, то вот тебе, пожалуйста, так сказать, проходит там 80 лет, и они вступают в НАТО, да? Угу. То есть жили себе спокойно, потом что-то произошло, и они становятся, если они были, так скажем, нейтральными, да, то теперь они четко совершенно в стане противника. Поэтому договориться однозначно все равно не получится. Тут все боятся того самого интербеллума, да, который был между Первой и Второй мировой войны, и, собственно, это самое страшное, что чего все боятся, да, что сейчас мы замиримся, а потом, естественно, пойдут... Ну, скажем так, да, опасность такая существует, и все последующие решения так или иначе будут основываться на том, что эта опасность есть.
Почему все-таки СВО мы рассматриваем как ключевое историческое событие первой четверти этого века?
Ну, прежде всего, потому что очень сильно поменялся геополитический ландшафт, то есть мы видим просто тектонические подвижки. Я думаю, что приход, если так говорить, то приход Трампа к власти США – это во многом результат СВО.
Второй, в смысле, приход.
Второй приход, да. Второе пришествие Трампа – это во многом результат СВО как раз.
Вскрыло такое количество нарывов, да, которые
абсолютно,
были.
Абсолютно, и это, как говорится, это действительно мировое событие, это, ну, по своему значению оно примерно так, по своему значению оно такое же, как Вторая мировая война, однозначно совершенно, да, оно не такое же там, и не по жертвам, не по вовлечению именно в войск, да, в этом самом, но мы же говорим, что это время-то другое уже, там, 21 век, уже все как бы, общество по-другому выстраивается, поэтому, конечно, значение и для России, и для мира огромное совершенно. Для России это, прежде всего, консолидация общества. конечно, мы видим, что происходит в тылу, и, честно говоря, общество прошло, ну, по грани, можно сказать, в 23-м году, когда был мятеж, да?
Попытка мятежа.
Попытка мятежа. Вот, и оно прошло по грани, и оно выстояло, да, и все сказали, нет-нет-нет, давайте вот мы сохраним то, что у нас есть сейчас, и мы не хотим ничего менять. Да,
я прошу прощения, это как раз, насколько я понимаю, это была одна из важнейших задач со стороны руководства, потому что та сторона противная работала на все, чтобы тыл расшатать.
Абсолютно, абсолютно. Вообще, собственно, вся, как бы, результат СВО, он упирался на то, что чей тыл крепче. И оказалось, что наш крепче, потому что вот сейчас как раз буквально сегодня вышла статья в «Медузе», которая говорит о том, что статья в «Медузе».
Статья в «Медузе» — это как это у нас?
Иноагент, нежелательная организация, и все такое. Общем, да. Говорит о том, что украинское общество больше не хочет воевать, и там вот эта буссификация, и все. То, что было еще там, то, чего еще не было там год тому назад,
конечно,
говорит о том, что внутри украинского общества народ начинает не выдерживать потихонечку. А я говорю, что это, ну, как бы, вражеское средство массовой информации. Да. Это не наше средство массовой информации. Вот, и наш тыл оказался крепче. Это, по крайней мере, ну, то, что мы видим сейчас, да. Государство всячески заизолировало СВО и всячески постаралось сделать так, чтобы основная часть общества не почувствовала на себе никаких, ну, так скажем, бремени несения, да, войны. Это, конечно, ну, и огромная социальная нагрузка она на себя взяла, да, огромные социальные преференции тем, кто воюет. Uh-huh. Вот, и, конечно, вот в этой ситуации, то есть общество переформатировалось, государственная власть, ну, будем думать, что тоже немножко, так сказать, поменялась. Вот, и, конечно, то, что она получила фактически мандат от народа именно не на выборах, да, вот, а вот такой нормальный мандат о том, что, так сказать, доверие. Да, управляйте нами, властвуйте. Это действительно, ну, я бы сказал, что это величайшая ее заслуга.
А если за пределы страны выходить и как раз про последствия для мира в целом, вы говорите про как раз переформатирование вот этого мира, который принято называть Ялтинско-Потсдамским, или что?
Да, абсолютно именно так. То есть, в принципе, то, что Ялта умирает, было понятно еще, ну, лет за 10 до начала СВО. То есть, когда начали уходить, ну, такие там знаковые фигуры, типа Фиделя Кастро и всех остальных. Вот. И началось брожение такое, нежелание. То есть, на самом деле, он начал умирать еще даже до того, собственно говоря, когда признали независимость Косово, да, это был первый шаг, первый был, так скажем, выстрел в Ялтинский мир, вот, ну, а дальше это все потихонечку как-то, ну, конечно, держалось, потому что, ну, сколько, 50 лет прожили при нем, да, естественно, менять никто ничего не хотел, но он не устраивал никого. Вот, проблема заключается в том, что сейчас постепенно идет его разрушение, а что строить-то непонятно. Ну, то есть, вот, все мы знаем, что...
Живем в эпоху перемен.
Да, живем в эпоху перемен. А что будут строить в итоге, кто будет строить? Собственно, война сейчас, я имею в виду, СВО идет за то, чтобы мы остались игроком, который будет строить свое что-то, я имею в виду, вместе с кем-то, или самостоятельно, или строить, условно, государство, цивилизацию, или еще что-то. То есть, война идет за суверенитет. Ну, и это, так сказать, как база.
Важно, да, этот заряд, кстати, сохранить, потому что мы же понимаем хитрость все-таки наших оппонентов, которые статус-кво терять не хотят, скорее всего.
Понимаете, нет, как? У оппонента тоже есть проблемы. США заплатили... Знаете, если мы говорим, там, возвращаемся к истории, опять же, да, то в холодную войну было две, как бы, супердержавы, да, США и СССР. У всех маленьких государств был выбор между США и СССР. Когда ты выбирал одну из сторон, на тебя сыпалась пропаганда вместе с преференциями, да, и, так сказать, льготами и со всем остальным. Вот. А Советский Союз распался, вот эта вся структура рухнула, а вот эта идеология о том, что преференции все равно будут сыпаться, и, так сказать, они остались. То есть, фактически, в наследство от холодной войны США досталась вот эта гигантская система оплаты клиентелы своей. Вот. А что значит оплата клиентелы? Это же не только там медиа, да, которого сейчас они там закрывают. Это, прежде всего, так сказать, войска, которые можно ввести по требованию клиента. Угу. Ну, это... И чем это для США вылилось? То, что в 50-х годах США это 50% мирового производства, а сейчас 15%. Это огромный провал США с точки зрения, да, огромное влияние, но оно стоило гигантских денег. И то, что сделает сейчас Трамп, он говорит очень просто. Если вы хотите быть с нами, вы должны за это заплатить.
А они говорят, нет.
Ну, как нет, бы... значит, идите спокойно, свободно. И это на самом деле очень круто. Ну и, как бы, конечно, это непонятно, что с этим делать дальше, да. То есть мы, как бы, получаем, вдруг мы можем вздохнуть свободно немножко выдохнуть, да, то есть вот это давление, оно станет меньше.
А нам все равно включаться во что-то придется.
А, обязательно, но просто мы должны, вот как бы мы должны вот эту систему понять, потому что, ну, сейчас пройдет немножко времени, война сейчас так или иначе закончится, да, вот, и Украина скажет, возьмите нас на ручки.
А кому они это будут говорить?
В России. А кому еще?
Вы уверены?
Абсолютно. Пройдет 2-3 года, ну, 5, ну, максимум 10 лет, и она запросится на ручки, потому что мы ближе всех, мы, типа, самые богатые здесь, да?
И самые сердобольные.
И сердобольные, и сердобольные. Один народ. Вот, и они запросятся на ручки, но в той или иной форме. И вот тут важно будет сказать, ребят, да вы докажите, что вы готовы, что мы готовы вас взять, и зачем вам и нам. Ну, вот это будет очень сложно, на самом деле, потому что, как бы, психология украинца, это, так сказать, желательно, как тут ласковый теленок, да, который у всех маток сосет, да.
Поэтому... Вы думаете, что здесь выводы, скажем так, какие-то долгосрочные сейчас уже на Украине делают?
Я думаю, да, я думаю, конечно, я думаю, что постепенно, так сказать, то есть, понимаете как, ну, стратегическое планирование, оно на то и планирование, чтобы предусмотреть разные варианты развития событий, и поэтому, конечно, там есть и разные группировки, и сейчас мы все это увидим, потому что, да, конечно, они мобилизовались, ну, перед военной угрозой, собственно говоря, это нормально, как любое общество, да. Но сейчас понятно, что они не вытащили, да, так сказать, не смогли. Ну, и вопрос будет заключаться в цене. Естественно, у них будут группировки, которые будут говорить, давайте мы опять все вернем и начнем опять воевать. Естественно, все это будет, да. Украинский политикум, ну, мы видели, да, последние 10 лет, это просто кошмар, да, ну, честно говоря. Поэтому насчет того, как мы дальше будем строить политику, понимаете, еще какой момент, да? Ну, до начала, так скажем, СВО, куда ссылали всех, да? Ну, Украину. Ну, потому что все нормальные люди ехали в Вашингтон и Лондон, да, из дипломатов. А на Украину, ну, такая ссылка почетная. Ну, конечно же, ну, как, ну, так
тут
же было устроено,
речь,
да?
Про переформатирование работы и подхода как такового.
Абсолютно, абсолютно. Нам надо просто переформатировать, надо начать нормально работать на территории СНГ, бывшей, да, так сказать, по территории бывшего Советского Союза выстраивать, по крайней мере, выстраивать какие-то, так сказать, именно региональные, так скажем, региональную империю, да, если мы там говорим о России, да, то вот те силы, которые у нас сейчас есть, они, их достаточно, вполне достаточно для того, чтобы построить, ну, скажем так, региональную империю, да, так скажем.
И все, опять мир поделится на двоих или уже?
Не-не, я думаю, будет больше, будут больше. Регионы. То есть вот будет условно какой-нибудь там Россия, Беларусь, Иран, что-нибудь
Северная
еще,
Корея.
Да, так сказать, Северная Корея, да, вот, будет Китай со своими вассалитетом, и будет огромное, я думаю, что, собственно, идея Трампа построить самодостаточную Америку, а это как раз США, Канада, Мексика, Гренландия. Это такой суперконтинент, который будет самодостаточный, экономически, да, полностью себя обеспечивающий, обороноспособный, и все, кто захочет участвовать в его, так сказать, жизни, пожалуйста, но деньги на входе.
Но перед нами же стоит, ладно, бог с ними, с американцами, перед нами другая задача стоит. Мы на протяжении 3 лет сколько говорим про СВО, про проблемы, и очень многие люди как раз в этой студии, я разделяю их опасения, говорят о следующем. А как работать с этими людьми, которых мы говорим, товарищи, мы один народ? И даже вот этой лютой ненависти абсолютно к Украине, ну, я не встречала людей, которые прям лютую ненависть к ним испытывают. А с той стороны как раз, там же прям вот это взращивалось годами фактически, и даже сейчас там мониторю социальные сети, читая чьи-то высказывания.
С украинцами все очень просто. Как только они проиграют, тут же пойдет другой нарратив.
Так,
абсолютно. Я абсолютно в этом уверен. У них позиция такая, так сказать, кто ну, это нормально. То есть, когда этот самый человек, он в состоянии войны, да, он говорит одно. Сейчас все закончится, да, они все начнут переформатироваться. То есть как только выключат вот эту пропаганду истерии и антироссийской,
так там,
да?
Же целое поколение выросло, которое... Это вы так рационально подходите. Вы взрослый человек, в конце концов, повидавший жизнь. А если говорить про молодежь...
Мы же будем работать. Работать мы будем, ну, условно, с такими же, как я. Ну, такого же возраста, условно, 50+. Вот. А вот молодежь, да, там будет, то есть вот это следующее поколение.
Я прослушал, собственно, 35+,
пожалуйста. Она как раз, то есть, собственно, самая опасная, потому что у них там еще десятилеток довольно много. То есть, если говорить мы про мобилизационный потенциал, то там как раз очень большое количество десятилеток, и как раз вот за них-то и будет борьба. Вот, и борьба будет серьезная, да, ну, так сказать, тут вопрос заключается в том, что будем ли мы в это ввязываться или, условно, так сказать, поставим там забор по периметру, да, и...
Нет, забор ни к чему не приведет. Ну, что
вы... Не знаю, почему не приведет. Вот у нас есть там эти, так сказать, Прибалтийские Эмираты.
Вот. Но это же другие люди совсем, мы их и они... своими-то и не считаем.
А там много своих. Там много наших, так сказать, русскоговорящих, поэтому там тоже... То есть, смотрите, да, так сказать, вот это вопрос с тем, что, так сказать, возьмем ли мы их на ручки и начнем вот, так сказать, их переформатировать обратно, так сказать, в русских, да, или мы их, скажем, окей, ребят, вы вот как хотите, так и живите. Однозначного ответа на него вот сейчас нет. Ну, надо будет смотреть.
Ну, да, сейчас годовщина, кстати, Крымской весны, русской весны. И с Крымом-то совсем другая история была.
Ну, там вообще, слушайте, да, я туда ездил, и, ну, я интервьюировали там ветеранов, естественно, ну, и там все говорили тогда, это 12-13 год, они говорят, вы, Россия, бросили нас тут вообще, мы тут, так сказать, вы сволочи. Такой сидишь, неприятно, это было ужасно слушать. Ну, и там вообще все другое. Там города были, я был на 13-м году на параде 9 мая. Он выглядел в Севастополе, украинская форма там, и вообще украинская там выглядела настолько чужеродным, что это было просто удивительно. Ну, как так можно вообще? Что это такое происходит здесь? Это был последний парад.
Ну да, потом все изменилось. Но вот это вот украинство, которого, насколько я понимаю, у нас люди опасаются, предполагая, как нужно будет работать как раз с этими людьми, оно взрастилось, укоренилось, или это какая-то химера?
Скажем так, я сказал, что достоверной информации не так много, да, ну, конечно, да, и оно взрастилось, укоренилось, и в новых регионах все непросто, то есть и ждунов много, вот. Просто еще раз говорю, что люди, они, ну, привыкают к сложившейся ситуации, да, вот сейчас война, у них есть надежда на то, что, так сказать, Украина может вернуться там или еще что-то, или победить, или еще каким-то образом. Война тем или иным образом закончится. Вот, и вот в этой ситуации нужно будет просто уже от нее отталкиваясь, да, принимать решение. Понимаете, не все можно, ну, спрогнозировать.
Конечно.
Да, и поэтому...
Нет, с учетом того, что вы историк, мы же ищем какие-то ответы, в том числе и в прошлом.
Ну, конечно, иначе мы не можем опираться, мы иначе в подвешенном состоянии, поэтому, конечно, мы пытаемся найти какие-то исторические аналогии, так сказать, провести, посмотреть, как это было, как решались те же самые проблемы в другое время. Ну, это естественно. И проще жить, на самом деле, проще принимать, что вообще, как-то говоря, там, не первая война, не первый раз справлялись, так сказать. Ну, и здесь справимся как-то. Ну, что ж. Так что я-то верю в Россию, я верю, что у нас-то все будет очень хорошо. Вот. Так что, а уже как оно хорошо будет, вот это вопрос. И тут, конечно, больше вопрос, да, там, к властимущим, да, к ним, с тем, чтобы, так сказать, ну, отстаивали наши интересы, да, российские. Вот это важно. Потому что, ну, первая мысль, когда началась СВО, была у многих, во всяком случае, не дай бог сейчас сольются. Не дай бог сейчас опять какой-нибудь договорняк. Ну, первая мысль была. Никто же не думал про длительную войну.
Ну, про Стамбул так же было, кстати. Про Стамбул
так было. Про Стамбул было то же самое, да? Никто же не думал, что будет такая там затяжная война. Ну, вообще все по-другому было.
Ну, там-то Украина как раз всеми своими действиями, в общем, показала, что, как это, на договорняк идти с такими людьми, это себе дороже, потому что потом вскрылась история с Минском, подоплёк и со всем остальным. И даже сейчас, когда была вот эта знаменитая уже сейчас, которая войдет в аналы истории, операция «Поток», помните, Украина тут же вышла. Давайте вот... 30 дней какого-то перемирия хотя бы.
Я бы так сказал, что Украина сейчас действительно слабая позиция, и, в общем, конечно, они, так сказать, сейчас пытаются что-то сделать. Ну, переложить... Была такая игра в школе у нас, да, когда там нужно было эту меловую тряпку перекидывать друг другу, и вот это вот сейчас, оно сейчас прям напоминает. Ну, кто постарше, люди знают, как она называется, потому что не очень...
Я тоже знаю.
Да, вы тоже знаете, да. Ну, вот, короче, вот сейчас это прям вот игра в эту тряпку, которую, так сказать, у кого последний, тот и, в общем, виноват будет в том, что он не миротворец, да?
Но, Артём, если говорить уже не про политические какие-то вещи, а вот именно про то, чем вы занимаетесь. Вы же собираете интервью с ветеранами Великой Отечественной войны и уже с ветеранами как раз специальной военной операции. И видите ли вы какие-то общие черты все-таки у этих...
Ну, людей? Я с августа 22-го года начал заниматься тем, что собираю интервью с бойцами. Я периодически езжу так сказать, на ЛБС, ну, на ЛБС, нет, я на ЛБС не езжу, но, во всяком случае, в прифронтовую зону.
Туда.
Туда, да, вот. А, ну, так сказать, и записываю интервью, потому что я считаю, что это очень важно. Почему это еще важно делать сейчас? Потому что вот пройдет еще немного времени, опять же, война закончится, начнутся оценивать... как это было, а это будет совсем другие интервью. То есть они сразу же станут другими, да, в зависимости от того, от результата. Вот, а здесь мы еще, так сказать, в состоянии неведения некоторого, да, так сказать, люди пока еще не знают. Вот, и это такой интересный срез, вот. Надо прямо сказать, что, конечно, на мой... Ну, понимаете как, я опрашивал ветеранов войны, когда им было хорошо за 70, и, понятное дело, то там был сложный период. Я начал в 2000 году, 25 лет тому назад. А в этом году, кстати, у меня юбилей моего сайта, я помню, так сказать, 25 лет, вот, четвертак. Ну и, короче, тогда вот я застал тот период, когда ветераны были вообще никому не нужны. Вот, они приходишь к ним, они говорят, мы никому не нужны, значит, вот это самое, нас тут бросили, нас то, с трудом дверь открывают, потому что, естественно, боятся там ограбления и все такое. Прошло 5 лет, там 2005 год, политика государства меняется на 180 градусов, и уже там к ветерану не запишешься на интервью, потому что у меня здесь прием у мэра, здесь у меня прием там здесь, это самое, ну, не знаю, может быть, ты приходи когда-нибудь, позвони мне потом, я когда-нибудь найду для тебя время. Вот, ну, было тоже сложно. То есть это все тоже меняется, естественно, отношения. И, конечно, так сказать, ну, то, как они, в общем, под конец жизни были обласканы, да, надо прямо сказать, это было очень круто и очень здорово. Вот, но они были старше. Они уже вот после 65-го года, когда, собственно, вернулся праздник Победы, они были все-таки, они уже понимали, что они сделали какое-то очень важное государственное дело, да, то есть победили. А здесь ситуация другая, и все они были молодежью в то время, да, то есть это, ну, условно, я застал от 15-го до 26-го года рождения, основная масса. Вот, а здесь, во-первых, народ более взрослый, воюют в средний возраст где-то порядка 43 лет.
Сейчас.
Сейчас, да. То есть это взрослые мужики, пришедшие, ну, по-разному, потому что у нас же сейчас основной мотив – это выплаты. То есть, так скажем, да, есть идейные добровольцы, кто пришли, такие тоже есть.
Ну, есть такая профессия – родину защищать.
Поэтому... Я просто в бригадах был, которые добровольческие, либо набранные, либо добровольческие, либо набранные на территории ЛДНР и ДНР, ЛДНР, да? Вот, и они по мобилизации пришли. Вот, либо пришли, так сказать, кто-то из тюрем пришел, естественно. То есть я не общался с профессиональными военными, да. Вот, к сожалению, профессиональные военные показали себя не очень хорошо, особенно осенью 22-го года.
Ну, это самое начало.
Да, вот, и поэтому много, к сожалению, военных приходило до, так скажем, СВО, приходило за военной ипотекой, и они, конечно, ну, это было прям тяжело было. Вот, сейчас ситуация другая, сейчас, в общем, я бы сказал так, что несмотря на всю тяжесть, с которой сейчас идет, сейчас очень тяжелая ситуация с точки зрения как раз там последние несколько километров до передовой, дроны контролируют все это дело, добраться практически, все потери практически сейчас это дроны, и это последние километры до передовой и обратно, вот, воевать очень трудно, но несмотря на это, вот, очень такой боевой настрой в войсках. Ну, такой нормальный, да.
Мотивация
не
на высоком уровне.
Не то, чтобы мы хотим воевать, но, как говорится, делать нечего, и надо. Родина сказала, надо. Угу. Вот так вот, прям реально совершенно.
То есть это какое-то, как это назвать, формирование мотивации, понимание, что экзистенциальности конфликта, роль личности в истории, своей личной личности в истории,
и
что это?
И своего причастности.
Вот, причастности,
причастность,
да.
Причастность к важному историческому событию.
Давайте после новостей продолжим. Артем Драбкин с нами, руководитель интернет-проекта «Я помню», автор сборников интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. Сейчас информационный выпуск.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Наш умный парень Артем Драбкин, руководитель интернет-проекта «Я помню», автор сборников интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. Но, видимо, еще стоит добавить, что с интервью с участниками боевых действий,
да,
в ходе СВО. Вот.
У меня сейчас выходит первый сборник таких интервью, то есть и как бы собрали первые 7 человек, но на самом деле уже сейчас собрано порядка 200 интервью вот, с самыми разными людьми, в общем, получается такой просто архив, который можно будет использовать.
А если у нас же в юбилей как раз победы в Великой Отечественной войне, и возникает такой вопрос, почему именно вот за последние годы именно Великая Отечественная война стала, ну, фактически какой-то точке пересборки, я бы так сказала, даже, а вот как бы российского общества, потому что кто-то считал, что почему мы ищем в прошлом ответы на настоящее, а почему вот мы так вот очень много в эту военную историю. Но мне, честно говоря, эти вопросы удивительны.
Ну, знаете, я бы даже не сказал, что пересборки. Оно было, собственно говоря, так скажем, государствообразующим событием, ну, по большому счету, потому что в горниле войны родился советский народ. Вот сама, не сказать, что сам термин, да, а вот именно сама сущность советского народа, она родилась именно... Потому что война, собственно говоря, она переформатировала общество с точки зрения того, что вот этот раскол, который произошел после революции, да, а он никуда... Он и так перед войной-то был огромный, да, понятное дело, а уж и сейчас-то он есть. Вот. Но война его нивелировала во многом. И, собственно, вот эта сущность, советский человек, так сказать, со всеми его плюсами и минусами, кто как хочет, так к этому и относится, к термину, но это была сущность и абсолютно точная, она существовала, вот он родился тогда. И во многом он продолжает жить сейчас.
Но мы активно, не то что, мне кажется, даже так, задача государства активно обучать молодежь помнить о событиях.
Потому что, по большому счету, советский человек был... С некоторыми, так скажем, минусами, но у него было высокое стремление, да, то, чего мы потеряли, собственно говоря, с распадом Советского Союза, это стремление к некому высшим идеалам, да, может быть, они, естественно, я помню прекрасно, я же жил, как раз, я был комсомольцем, когда Советский Союз распался, да, то есть я вступил в 1988 году, сама уже идеология коммунистическая была, ну, скажем так, очень с большой червоточиной, потому что, ну, одно дело там... Тебе говорили, что там на собраниях, другое дело, что тебе говорили там на улице или у себя дома. Вот. Но вот эта сама идея, что надо стремиться к чему-то более высокому, духовному и так далее, она, в общем, в целом оставалась. Неважно, будет ли это религия, или это будет коммунизм, или еще что-то. Ну, вот. А потом мы вдруг сказали, окей, нет, мы ничего к ничему стремиться не будем, мы будем растить потребителя. Но выяснилось, что потребитель не готов защищать родину. Вообще никак.
Ему должно быть просто тепло, уютно.
Тепло, уютно. Да. А это значит, голодно. Что никакой защите Родины речь не идет, да? А это, в общем и целом, это то... То есть, скажем так, если мы не воспитываем человека в парадигме, что есть ценности, за которые не жалко отдать жизнь, то мы получаем простого потребителя, простого, так сказать, который никуда не пойдет. Он будет
постоянный
сидеть.
Постоянный вопрос, а чего вы туда пошли?
А вы туда пошли? Да, а кто вас туда послал?
Да. Вот это. А вот не надо было, а тоже вот этим людям говорят. Да. Это же как раз элемент вот этой вот пропаганды заграничной.
Абсолютно, и во многом, конечно, навязаны и с удовольствием восприняты. Человек вообще свойственно никуда не стремится, ну, в массе своей, да, а все-таки Советский Союз как раз выстраивал идеологию таким образом, что все должны куда-то стремиться. А человеку, в общем и целом, в массе свойственно, так сказать, сидеть спокойно на печи. Но вот если это критическая масса, то есть если вот нету вот этих вот условных там 15% пассионарных личностей, которые готовы пожертвовать собой ради какой-то, в общем, идеи, да, то общество начинает загибаться. И это мы, собственно говоря, прошли на своем обществе. Ну, вот, по счастью, мы просто проскочили, да, так сказать, не загнулись до конца. Еще остался вот этот вот костяк условно-советских людей, типа там 50+. А кто воюет-то? Ну, воюют те самые советские. Сейчас в основном воюют те самые советские люди, которые родились тогда, сделанные в СССР. Вот, поэтому...
Вы беспокоитесь за будущее поколение?
Я надеюсь, что им просто не придется воевать. У меня очень большая надежда на это. Вот. Ну, сказать, что они смогут потянуть это, ну, черт его знает, честно говоря. Ну, я думаю, что всегда найдутся, и я думаю, что просто не нужно будет это делать, но будут другие задачи. И наверняка, если все-таки, так сказать, мир как-то переустроится, да, и вот эта конфронтация, она уйдет, а я очень на это надеюсь, что через 15 лет мы не узнаем вообще, так сказать, всего мира, да, глобально не узнаем, потому что будут другие задачи, которые он будет решать, вот. А у меня есть на это прям, ну, я, может быть, какой-то оптимист очень большой, вот, но у меня есть прям большая надежда на это. вот, то и воевать не придется. Вот, потому что у нынешнего, вот, ну, у меня там младшему сыну 10, я смотрю, просто у них вообще как бы соревновательность у них потихонечку падает, да. И вообще вот это вот, так сказать, желание там быть лучше, быстрее, выше, сильнее, оно тоже
воля.
Уходит.
Воля еще тоже вопрос.
Воля. То есть это все-таки... Они другие, совершенно другие. И хуже? Нет, они не хуже, конечно. Они просто другие.
Но при этом важность как раз, вот важность формирования, например, исторической памяти в воспитании будущих поколений, вот здесь какова она?
А, и, ну... Опять же, понимаете как, я со своей колокольни сужу, да, естественно,
конечно,
как историк, который занимается этим. Вот, поэтому, конечно, я скажу, что это очень важно, потому что мне кажется, что человек, не понимающий, откуда он произошел, а история, собственно, говорит, собственно, все очень просто. Если ты хочешь знать, как ты живешь, ты изучаешь биологию, если ты хочешь знать, откуда ты, почему ты в этой точке находишься, почему мы здесь сейчас, почему я здесь сейчас сижу, условно, да, то мне надо знать историю, да, и почему это произошло так, и куда оно вывело вообще, ну, всю страну и весь мир. И без понимания своих собственных корней, да, и, а это может быть как история, допустим, семьи, так, вплетённая, естественно, в историю государства, ну, вот, без этого, мне кажется, человеку очень трудно. Он без руля и ветрил, без корней, да, без корней его шатает. Вот, поэтому это очень важно. И, конечно, так сказать, сейчас надо прямо сказать, что государство делает все. Ну, по крайней мере, я опять же сужу по своему младшему сыну, который, так сказать, очень четко все, ну, прям может разложить. И это не я его там обучаю. Нет, это совершенно. Это школа прям, она дает ему достаточно неплохую базу.
Но, Артём, а почему, с вашей точки зрения, за границей, на Западе, в Европе, так тщательно пытаются, как это, я это называю, воевать с людьми, которые давным-давно уже в могиле, какой-то исторический реваншизм над Красной Армией, что называется. Переписывание истории, смена табличек, уничтожение памятников. Для чего это делается?
Последний прям конкретный пример. Еще мы сделали давно вместе с Алексеем Саевым, написали сценарий документального фильма «Великая война». Он 18-серийный документальный фильм для Первого канала, вот, а его продали для перевода в Англию, вот, а сейчас мне пришлось перечитывать тот перевод, который они сделали. Это не было переводом, это прям переписывание.
Серьезно?
Чистой воды, это прям ужас. То есть некоторые моменты, ну, в основном они, конечно, сохранили, но акценты вот в некоторых местах, да, допустим, Советский Союз и Германия, так сказать, союзники в 1939 году. Нет, никакие не союзники, ребята. У нас подписан договор ненападения, как он подписан, допустим, был с той же Польшей, да, там, или там какие-то другие договоры. Вот, и...
А для чего? Зачем? Ну, вот, у вас есть вот ответ на вопрос?
Конечно, конечно, есть, конечно, есть. Вы знаете, банальный ответ, полностью совпадающий со словами нашей пропаганды, да, так сказать, желание принизить значение победы советского народа в Великой Отечественной войне. Я думал всегда, что... Я реально думал всегда, что это, ну, такой пропагандистский жупел некоторый,
то есть,
да? Чё,
то, о чем как-то была советская пропаганда, оказалась правдой.
Оказалась абсолютной правдой. Реально, реально совершенно, что это вот так. То есть, это, то есть вот везде по чуть-чуть расставить свои маркера с тем, чтобы просто, так сказать, опять же, да, это политика сдерживания. Что там говорить? Мы, как страна, не шибко миролюбивые, да, ну, во-первых, сохраниться на такой территории достаточно небольшому количеству людей, относительно территории, не будучи, в общем и целом, воинственными, очень было бы сложно. Поэтому Запад прекрасно понимает, что мы, в общем и целом, не миролюбивые. Вот, и поэтому, вот, конечно...
Макрон не даст собрать.
Собрать, ну, все, в общем и целом. Да. Ну, мы такие, как бы, мы готовы там защищаться, да? Вот, а не только защищаться. Ну, а если, как говорится, кто не сдается, тот уничтожается. Поэтому, так что они, конечно, нас боятся. И боятся усиления нашего. Прекрасный пример, допустим, Олимпиада 2014 года. Что было сделано? Сделано все, чтобы уничтожить все результаты Олимпиады, зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. Ну, опять же, да, то есть это была идеологическая война с помощью там РУСАДА, ВАДА и так далее, которую, то есть Запад, да, вот мы неожиданно вдруг усилились, мягкая сила, все такое, и тут же были направлены огромные ресурсы на то, чтобы это все дело нивелировать. Ну, вот мы прекрасно видим, как это работает. Поэтому, да, и они работают, и работали, по крайней мере, не знаю, как сейчас будет, да, без финансирования.
Да могут тоже. Вот. А, без этой нежелательной организации USAID, да?
Да, без USAID, без Радио Свободы, без...
Тоже все нежелательные.
Все нежелательные. Вот. Всех их, так сказать, потихонечку, я так понимаю, от финансирования отрезают, вот, и как они это будут жить, не знаю, но, во всяком случае, вот до этого момента, а это произошло вот только сейчас, до этого момента мы жили в ситуации, когда были направлены значительные ресурсы на то, чтобы как раз-таки принизить и всячески, так сказать, я не могу сказать оболгать, нет, это не то слово, а скорее просто не дать чувствовать себя, то есть самая большая наша проблема, если вот так вот говорить, да, то мы чувствуем свою вторичность, ну, потому что вот там... Да, а мы вот типа сиволапые и лаптем щи хлебаем. Это ключевая проблема, которую нам предстоит вообще решить там, в ближайшее время. Я имею в виду философская проблема.
Так это как раз, это же нарратив, который даже не последние 30 лет
был. Не-не, это где-то нарратив там
очень много.
Две сотни лет, или не больше, если не три.
Ну, для этого принижение жертвенности, принижение подвига, принижение воли и всего
абсолютно
остального.
Абсолютно, избыточность жертвы. Например, то же самое, да, то есть цена победы, вот это вот, так сказать, нарративы.
А
вот
ради эти, чего? А
ради для чего? Да-да-да-да-да. Вот это все вот оно из этого. И вот это вот собственную, пережить собственную вторичность и сказать, что нет, мы тут вот государство, цивилизация или там, неважно, как это назвать, да, хорошо, нашли такой термин, посмотрим, может быть, что-то можно еще лучше выбрать. Вот. И сказать, что мы сами по себе и сами можем собой как бы управляться и сами справляться со своими задачами, ну, вот это вызов, который стоит перед всем обществом и перед государством нашим, и его решать в ближайшие 10
лет. Мне кажется, история последних как раз 10 лет, опять же, реперные точки делаю в Минске, соглашение и вот все остальное, вот, мне кажется, мы уже отказались от идеи как-то надо понравиться, надо доказать, что мы, в общем, мы же достойные тоже.
Сейчас вот тоже война закончится, и масса людей захочет вернуться в условно 19-й год. Так. А давайте мы все отменим и вернемся до самого.
Сделаем,
провернем фарш обратно. Да, и сделаем вид, что ничего не было, и
как
мы
нельзя.
Вот это самое. Поэтому. И сейчас же, понимаете как, опять же, война закончится, с нами сейчас опять начнут дружить. Потому что, ну, понятно, богатые, ресурсы,
сильные.
Так сказать, сильные. Вот, и давайте мы сейчас все отменим, давайте дружить. И найдется масса людей, которые захотят, и во власти тоже, которые захотят откатить назад. И деньги выводить назад. То есть какая же парадигма какая была?
Надо будет объясняться как раз перед людьми, которые в том числе шли на фронт и были на фронте, жертвовали собой, как бы, ну, понимая вот те проблемы, те вызовы, которые есть.
Ну, я просто говорю, что парадигма какая была? Здесь заработал, туда вывел, там живешь. Да?
А, ну это
вот так, она,
по старой
так,
схеме, да.
Понимаете, если мы, они могут откатиться к этому, к исходным настройкам, да, к базовым, которые были вот последние 30 лет.
У кого-то соблазн будет, конечно.
Ну, конечно, будет. И как бы, и отчет, вопрос, отчет, вот вернутся эти люди, да. Ну, во-первых, это старшее поколение. Во-вторых, оно, сказать, что оно активное. Нет, оно не очень активное. И то же самое, знаете, как вот сейчас те самые красноармейцы вернутся из Европы, посмотрят, как там жили, вернутся к себе домой, да, и вот Сталину там это самое покажут, как вот это, ну как, там миллионы возвращались, и ничего, как бы, да, режим стал чуть более, скажем так, мягким, но все равно довольно, так сказать, ну, как он был, таким и остался. И здесь будет то же самое. Я не верю в пассионарность воевавших. Не верю в это.
Прям в жесткую пассионарность своим. В основательную пассионарность.
Да, никак. Я не верю. Да, конечно, государство, как видите, да, у нее есть программы подготовки там кадров, да, так сказать, «Время героев», прекрасная программа, допустим, закрытая для бывших заключенных. Вот, поэтому... И, конечно, через нее будут эти люди, и они уже идут, и уже там даже на фронте проходят эту программу. Ну, там реально совершенно. У меня были интервью с бойцами, которые записаны в эту программу, они учатся. И, конечно, они себя найдут в этой жизни, но это не массовое.
Почему-то большой резонанс, судя по сообщениям, вызвал ваш тезис по поводу миролюбивости и воинственности. Почему-то люди диаметрально противоположные смыслам награждают. Если ты воинствующий, значит, ты не можешь быть миролюбивым. Да нет, мир нужно отстаивать с мечом в руках.
Да, абсолютно. Тут вопрос заключается в том, что не то, что мы пытаемся, так сказать, там навязать кому-то свое, да, но еще раз, сохранение такой территории таким количеством людей требует от народа огромной возможности жертвовать собою вот в военное время. Ну, просто это... Нужно понимать, что это наша ДНК. Наша ДНК, оно вот такое. Мы не какие-нибудь мелкие, там, те самые, не знаю, условная Бельгия или, там, не знаю, Лихтенштейн, да? Ну, это гигантская страна, которая всю свою жизнь отстаивала свою свободу. Всю жизнь. И если бы мы были бы миролюбивыми или просто лапки там, как французы в 40-м году, подняли кверху, сказали, ой.
И как-то в самом
деле. Ну и все это, так сказать, и что бы от нас осталось тогда, да? Поэтому не нужно думать, что мы, так сказать, мы достаточно агрессивны, поэтому нас боятся. Поэтому...
Тем более, если такие нарративы, что мы здесь буйные, на Востоке живут буйные, так надо и поддерживать эту легенду.
Ну, вообще, ну, в общем, мы ее
просто есть другая история, что с той стороны как раз, каким образом, насколько я понимаю, они сами себя как бы вот стимулируют и заряжают, что мы как будто бы ведем захватнические войны. И вот эта история очень странная, да, Украина должна сражаться за последнего украинца, потому что дальше тогда они пойдут на Варшаву, Берлин и далее вплав на танке через Ла-Манш.
Ну, у них, так сказать, как это, травмы, детские травмы, конечно, так сказать, мы же не один раз брали Берлин, да, так сказать, и Париж брали, поэтому, в общем, они, конечно, это все это прекрасно помнят тоже, да. И если, например, говорить про историю, да, то вот первое совещание после переговоров Украины с США, первое совещание, которое собрал Макрон, если посмотреть на границы стран, которые на этом совещании присутствовали, то это просто великая священная Римская империя. Ну, то есть, понимаете, да, там, как бы, когда смотришь на историю, думаешь, господи, как такое может быть? Ну, так оно может быть.
Но поэтому... они насколько, как это, лютые реваншисты, как вы думаете?
Знаете, с точки... И поскольку там я часто бываю в Европе, да, в последнее время, вот, то обычные люди нет. Ну, тут же ситуация какая? Это же, ну, есть как бы обычные люди, как везде, да, а есть политика. И политика, да, они, конечно, реваншисты. И, конечно, они против сильной России. Им нужна просто бензоколонка. Ну, окей, да, они ее не получат. Что теперь?
Пусть, да.
Да, просто нет, просто нет. Но они пытались. Понимаете, проблема же с Украиной в чем? Что там самая большая... Если посмотреть просто на карту, да, то от Украины до границы Казахстана 300 километров. Вот рассечь Россию пополам от севера, от юга, очень просто. Я уже не говорю о том, что у нас на фланге у нас наши эти прибалтийские эмираты, а, так сказать, посередине у нас Беларусь. Окружить всю Беларусь, всю группировку Беларуси тоже без проблем. И вот когда на это посмотришь, понимаешь, что Украина в НАТО просто вообще, ну, не, она не может быть там. И вот та риторика, которая была в конце 21-го, начале 22-го года, она была чудовищная абсолютно. Ну, абсолютно чудовищная. Они вообще не понимали. То есть они, конечно, считали, что, ну, как, вот помните, в 7-м году написал там это самое, когда после речи Путина написали, вождь зарычала, да? Ну, думали, что так оно будет. Оказалось,
но они сейчас как раз торгуют рисками в плане того, что для России... Посмотрите, вы вот на СВО пошли, а в итоге у нас в НАТО теперь есть Финляндия, Швеция.
Финляндия, понимаете, почему Хельсинки не взяли в 44-м году? Да? Да потому что никому не нужно. Война там не выигрывается. Ну, это, да, фланг... Да, да, конечно, это, так сказать, опасность там какая-то, естественно, но ее нужно реагировать. Война выигрывается не там. То есть угроза России не с северного фланга, угроза России на юге. Это очевидно совершенно. Это всем очевидно было. Ну, а то, что там в СМИ могут это самое говорить, ну, пусть говорят.
По поводу переписывания еще истории. Насколько я понимаю, у нас эта тема тоже охарактеризована как такой экзистенциальный риск.
Давайте так.
Что, да.
Значит,
надо что-то делать с этим?
Нужно разделять. Вот очень часто говорят, переписывание истории. Я занимаюсь тем, что я переписываю историю. И вот постоянно, потому что я там делаю исследования, да, и как каждое мое исследование, это переписывание истории, потому что мы достаем новые документы, по-новому все излагаем, новые события, новые сражения и так далее. Это переписывание истории. А есть проблема с переписыванием исторической памяти.
Да.
То есть это когда у вас, условно, День Победы, это не День Победы, да, а, так сказать, День Победы одного тирана над другим тираном. Вот когда вы такой, так сказать, нарратив пытаетесь в общество, так сказать, загнать, а у нас пытались его сделать, да, такой нарратив, конкретно этот, вот это называется переписывание исторической памяти. И самая большая проблема именно с этим. С историей переписывать нет проблемы. Каждый историк ее этим занимается, потому что он переписывает, он дополняет ее.
Дополнительные факты появляются, конечно.
Дополняет, то есть постоянно, так сказать, изменяет какие-то, так сказать, понимания того, как это все происходило. Вот мы сейчас как раз сражение за Ржев, Ржевский выступ. Наконец мы сейчас вот заканчиваем там гигантскую работу по описанию всех вот этих сражений. Да? Ну, действительно, там 4 года работали, так сказать, сделали много. Вот. Теперь мы понимаем, что там происходило, что не было никакой там этой мясорубки, все это было, так сказать, понятно, как и что. Ну, так сказать, у нас есть там куча лекций, и можно это все посмотреть. Вот. Но если мы переписываем историческую память, да, с этим проблемы. Ну, я надеюсь, что сейчас как раз-таки, опять же, государство поняло, что это прям огромная проблема. Вот, и этим очень сильно занимается, да, как раз на уровне создания единого учебника.
Вы один из тех людей, которые говорят «Ура!».
Я вообще просто счастлив, на самом деле. Там есть в нем проблемы, естественно, да, так сказать. Если мы там возьмем, так сказать, то, как называется Великооктябрьская социалистическая революция, вот, то там прям начинается. У нас есть... Сейчас я, так сказать, скажу, у нас есть, значит, в учебнике называется Великороссийская революция, да, февраль и Великороссийская революция октябрь. У нас есть 7 ноября, День воинской славы в честь дня проведения военного парада на Красной площади Москвы в ознаменовании 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. А еще у нас 7 ноября, это памятная дата, День Октябрьской революции 17-го года. И вот у вас 4 названия разных одного и того же события, mm-hmm. так сказать. И что вы с этим будете делать? То есть это как раз говорит о том, что у нас проблема с формулировками и проблема в обществе с принятием той же самой революции, да, она пока еще не решена.
Так.
Вот, но
в целом учебник...
В целом я только за, потому что учебник, ко всему прочему, он снабжен еще сайтом История.РФ, на котором огромное количество материалов, можно там QR-коды в учебнике, можно все это дело посмотреть, то есть интерактива огромное
молодежь
количество.
Молодежь интересуется историей? Молодежь интересуется историей?
И молодежь, по идее, не должна интересоваться историей, и у нее должны быть свои интересы. Она должна знать, что 9-го, ну, условно, если мы говорим там, про Великую Отечественную войну, что 22 июня на нас напали, наше дело было правое, и 9 мая враг был разбит. Все. Больше он, знаете, ничего не должен, потому что у него огромное количество биологии, географии, русского, математики и всего остального. И не нужно его, так сказать, думать, что он должен заниматься. Потом, если он захочет, он должен иметь выбор, так сказать, выбор своего пути и выбор того, что ему интересно. Если он захочет, но вот эту базу ему вбить нужно так, чтобы у него даже мысли не было что-то другое, так сказать, по-другому думать. Но это так, как есть. Вот. А дальше он пусть решает. Он может потом почитать что-то, там уже остальные эти самые, так сказать, какие-то альтернативные источники. Пожалуйста, никаких проблем.
Но при этом, когда он четко знает базу.
Абсолютно. Да, именно так. Именно так.
А, просто слушатель как раз говорит, переписывает, потому что меняется поколение, и, внимание, взгляд на события, не наоборот. И что тогда делать? Взгляд. Но это про трактовки скорее, это не
нет,
про фактуру.
Это как нет, раз про исторический, как раз про историческую память, и не взгляд меняется, естественно. Меняется трактовка, тот самый нарратив, да, меняется вот как раз. И он меняется в силу чего? Во-первых, изменяется политическая, ну, так скажем, политическая канва, и меняются просто наши знания об исторических событиях, открываются новые документы.
Угу. Слушатели еще здесь писали, как вы оцениваете насыщенность кинофотодокументами документальных источников Великой Отечественной войны на фоне зарубежного опыта?
Ну, у нас чудовищная совершенно практика, когда архивы берут абсолютно невообразимые деньги, на мой взгляд, за копирование тех документов, которые достались от советского наследия, да? И поэтому у нас ничего практически не выкладывается бесплатно. Очень малая доля того, что вообще есть в архиве, вот, в архивах. И копии стоят чудовищных денег. Мне кажется, что это порочная практика 90-х годов, когда всех заставляли зарабатывать кто чем может. На всем, да. И на чем сидишь, на том и зарабатываешь. И вот здесь, мне кажется, надо отходить от этого. Но, к сожалению, все, что сейчас принимается в Госдуме, те законы, которые связаны с архивной работой, они все как раз-таки направлены на то, чтобы выкачивать деньги. Чем больше, тем лучше.
Артем Драбкин был с нами, руководитель интернет-проекта «Я помню», автор сборников интервью с ветеранами Великой Отечественной войны. Артем Владимирович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.